मञ्चकौपातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजानुलम्बित भुजौ कनक बदाथ संकीर्तनाय कवितरौ कमलाय तक्षौ दिशम्बरौ द्विजवरौ युगधार्मकालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ कलिमवतारौ। हरे कृष्ण। Спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня сюда попрощаться. Я посмотрел вопросы, которые приходили, и там есть несколько групп вопросов, поэтому я отвечу на вопросы, которые повторяются сначала. Одна категория вопросов связана с духовным учителем, в частности... Скажите, пожалуйста, как можно развивать личностные отношения с духовным учителем, если он уезжает, приезжает в наш храм один раз в год? У него много учеников, и на электронные письма учеников он почти не отвечает. Что в этом случае нужно сделать? Гуру... Это внешнее олицетворение параматмы. Шастра говорится «Лава Матра Саду Санга Сарва Сиди Хой». Достаточно провести саду одну одиннадцатую часть секунды «Лава Матра», чтобы обрести все совершенства. Под всеми совершенствами в данном случае подразумевается вера, что дает духовный учитель при соприкосновении с ним личным. Он вкладывает в наше сердце шраду, которое есть семя премы, семя бхакти, бхакти лата биджа. И если это произошло, и вера действительно появилась в нашем сердце шрада, то дальше общение с духовным учителем должно происходить через посредство этой веры или шрады. Я должен понимать, что в принципе духовный учитель может ответить на мои вопросы, даже находясь очень далеко от меня. Очень часто бывает так, что ученик мучается некоторыми сомнениями, и он ставит лекции духовного учителя, и вдруг духовный учитель отвечает там конкретно на его вопрос. В сущности, это делает Кришна, параматма в его сердце. Но параматма в его сердце будет учить человека только в том случае, если у него есть искренняя, неподдельная преданность духовного учителя. Тогда через посредство этого духовного учителя параматма будет нас учить. Через его лекции, через его наставления, через какие-то встречи. Никогда не нужно забывать, что между мной и духовным учителем есть еще одна личность. Бог, находящийся в сердце. Если мы искренне обращаемся к нему, то он может научить нас. Поэтому суть заключается в том, насколько близко я ощущаю настроение своего духовного учителя, насколько искренне я пытаюсь понять то настроение, в котором он находится. Через мои попытки искренне понять его настроение и его отношение с Кришной, Кришна будет отвечать мне из сердца и учить меня в том числе. В том случае, если духовный учитель находится далеко. Как иногда духовный учитель может прийти во сне к человеку. Это реальная вещь. Иногда сны эти бывают очень яркими, необычными, не как обычные, размытые какие-то сны. Но в сущности это Кришна приходит к нам во сне, в знакомом обличии духовного учителя. Духовный учитель — это татва или принцип, это сам Бог, который снисходит к обусловленным душам для того, чтобы наставлять их и учить. И поэтому от нас очень сильно зависит степень ответного чувства. Чтобы подвести итог еще раз, каким образом развивать отношения, что нужно делать для этого, то ответ именно такой. Для этого нужно пытаться искренне понять именно настроение духовного учителя. Потому что теорию мы знаем. Какие-то конкретные вещи, касающиеся теории, мы знаем. Это все можно в книгах прочитать. Но есть нечто гораздо более тонкое, что я должен получить от своего духовного учителя. То настроение, в котором он служит. Настроение служения, в котором он служит своему духовному учителю, в котором он служит Кришне. И именно это я должен воспринять. Если я воспринял это настроение, то духовный учитель будет всегда присутствовать рядом со мной. Как Шрила Прабхупада говорил, мой духовный учитель всегда находится у меня за спиной. Именно потому, что он понял этот дух, настроение, желание духовного учителя. Или как в этой мантре, которую мы прочитали, Шри Чайтанья Манодич, там «Стапитам Ена Бутале». Шри Чайтанья Мано Абиштам. Мы поклоняемся Рупе Госвами, потому что он тот, кто понял ум Шри Чайтанья, понял настроение Шри Чайтанья. И поэтому он смог утвердить его миссию здесь, на Земле. И в этом, собственно, суть отношений с духовным учителем, нашей попытки понять его дух или его настроение. Как различить лже-гуру, который идет на компромисс, и ачарию, который, согласно времени, месту и обстоятельствам, также вынужден идти на это? Например, Шрила Прабхупада вместо 64 кругов 16. Это не компромисс. Есть компромисс и есть реальное учитывание места, времени и обстоятельств конкретных. Компромисс – это когда мы нарушаем или искажаем философию. Компромисс – это когда мы пытаемся изменить идеалы чистого преданного служения. Истинный ачарья не изменяет идеалы чистого преданного служения. Он объясняет, каким образом в данных конкретных обстоятельствах человек может оставаться чистым и заниматься чистым преданным служением. Но нам самим, конечно же, очень трудно будет отличить это. Поэтому единственным способом отличить лже-гуру от настоящего гуру является молитва, обращенная Кришне. А именно Кришна поможет нам отличить или избежать этого. Так, в противном случае, мы обречены найти какого-нибудь лже-гуру. Можете даже в этом не сомневаться нисколько. Еще несколько вопросов, касающихся смирения. Объясните, пожалуйста, что значит смирение и каким образом оно проявляется в обычной жизни. Из чего начать развивать смирение? С тела, с ума, с разума или со всего вместе? И есть еще один вопрос, касающийся прямодушия или простоты, прямоты. Каким образом развивать прямоту, или каким образом развивать смирение. И на тот и на другой вопрос ответ один. Прямота, смирение, терпение. Один вопрос касается терпения, каким образом, что значит терпеть. Значит ли это, что нужно заставлять себя терпеть, и это очень утомительное занятие. Все это качество души. Это не есть некие качества, которые мы можем откуда-то взять и куда-то сюда прицепить и ходить с ними. Это изначальное качество духа или сознания. И все эти качества в сущности означают одну вещь – быть самим собой, то есть быть душой. До тех пор, пока я отождествляю себя с телом, пока я отождествляю себя с умом, я не смогу быть ни смиренным, ни простым, ни терпеливым, и даже уважительным не смогу быть, или, по крайней мере, уважение мое будет внешним. Поэтому реальный вопрос – как быть самим собой, как быть духом, как быть душой. Потому что если я отождествляю себя с умом, ум все время вычисляет, ум все время делает расчеты какие-то, ум все время пытается как-то приспособиться. И ум все время делает нас несмиренными. Потому что если я просто отождествляю себя с этим телом, это уже не смирение, отсутствие смирения. Строго говоря, определение смирения – это быть самим собой. Так же, как определение простоты – быть самим собой. Быть душой. Есть хорошее определение смирения. Смирение не значит думать о себе меньше, чем ты есть на самом деле. Смирение значит меньше думать о себе. Потому что когда я думаю постоянно о себе, какой я, смиренный я или не смиренный? Наверное, смиренный. Что мне делать, чтобы все поняли, что я смиренный? Ага, я должен вот так делать. Или вот так. Смирение значит не думать о себе, не думать о том, как я выгляжу. Потому что несмиренные люди, что они любят делать? Они любят смотреться куда? В зеркало. И точно так же, как обычные люди смотрятся в зеркало, мы, как правило, смотримся в зеркало сознания других людей. Интересно, как я выгляжу в этом зеркале? То есть я все время думаю, а как обо мне думают, как они на меня смотрят, что мне такое сделать, чтобы они лучше обо мне думали, чем я есть на самом деле. Все это проявление разных форм гордыни. Поэтому смирение значит просто быть собой. И простота значит просто быть собой, стараться быть самим собой. И, как я уже говорил, все начинается с этого желания развить свое истинное «я» или понять свое истинное «я». Я – душа, и моя природа – служить. Природа маленькой частички Духа – служить Высшей Абсолютной Истине, Богу. И если я служу постоянно, если я утвердился в этом настроении, в постоянном служении, то тогда я буду смиренным и простым, и терпеливым. Вот, собственно, и все. Так что каждый день Шачинанда Махарадж меня научил как-то. Он сказал, что каждый день я утром просыпаюсь, и я вспоминаю первым делом именно это, кто я такой. Я сажусь и медитирую, и думаю, я слуга. Что значит слуга? Значит, маленький. Значит, тот, от кого мало что зависит в этом мире. Значит, тот, кто должен исполнять приказы и чужую волю. Значит, тот, кто во всех ситуациях остается удовлетворенным и думает только о том, чтобы исполнять свое дело. Я сажусь и думаю, и потом только беру четко. И в этом настроении я начинаю повторять Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Потому что еще раз, мое действие будет правильным, любое, Только в том случае, если я правильно понимаю, кто я такой. Если мое действие направлено, вернее, исходит из правильного понимания того, кто я, то, соответственно, оно будет правильным в любом случае. Так что нужно думать о том, чтобы создать или воссоздать, вернуться в свое истинное эго, единое неразделенное эго слуги. А чтобы победить Праламбасуру, нужны усилия и смирение. В чем заключаются эти усилия? Первое, в чем заключается усилие наше, в том, чтобы я действительно искренне понял, что мне все эти вещи не нужны. Потому что внешние усилия уничтожат в себе вожделение, уничтожат в себе стремление к почету или к чувственным наслаждениям. Никогда не приведут успеха, пока я внутри себя не понял, что мне это не нужно. Если я толком этого не понял, но мне говорят, нужно победить вожделение. Я говорю, сейчас победим вожделение, сейчас мы его задавим. Ах, он змей такой. Вожделение сидит внутри и думает, ну хорошо. Посмотрим, как ты со мной справишься. Поэтому усилие, самое важное усилие, которое человек должен предпринять, это усилие к тому, чтобы на очень глубоком уровне понять, нужно мне это или не нужно. Сделает меня это счастливым или нет. Причем понять это нужно сначала на уровне ума, но дальше это должно уйти глубже. Потому что помимо ума есть еще подсознание, и в подсознании живет это желание инстинктивное. Я, может быть, на уровне ума не понял, но подсознание это сидит. Как иногда человек на уровне ума, он говорит, мне не нужно вожделение. Но на уровне подсознания его я, а большая часть нашего я находится в подсознательной сфере, говорит, да нужно тебе это? Куда же без этого? Что ж ты будешь делать в этом мире без этого? И чтобы понять, что нужно делать конкретно, нужно понять, каким образом из сознательного ума что-то переходит в глубину нашего сознания, то есть подсознания. Сознательный ум составляет всего лишь маленькую долю нашего сознания, несколько процентов. Верхушка айсберга. Основное происходит в подсознании. И в принципе мы все знаем, как из сознания перейти на уровень подсознания. Как перейти, как повышено? Да. Как, например, кто-то учил водить машину? Учился? И вначале мы научились этому, и у нас все это на уровне сознания происходит. Я знаю, что нужно нажимать на эту педаль, и что газ – это педаль левой ноги, тормоз – это педаль правой ноги, или как там. И я думаю, а? Наоборот? Ну, наоборот. И я думаю, как мне это делать, куда повернуть, что там, рассчитываю, расчисляю. И это ужасное совершенно занятие, потому что это очень медленное, очень туго и с огромным напряжением каким-то. Но по мере того, как я вожу, это постепенно становится моей натурой, моей природой. Я уже не думаю, какой ногой, на какую педаль нужно нажимать, я просто нажимаю на нее. И нажимаю правильно. Я же не думаю, как нужно повернуть, а просто руки сами поворачивают это все. Это значит, что нечто перешло из сознательного ума в подсознательный ум. Точно так же, в сущности, и с усилиями нашими. Вопрос был, каким образом Праламбасура, какие усилия нужно приложить, чтобы победить Праламбасуру. Усилия заключаются сначала в том, чтобы понять это на уровне сознательного ума, а потом, поняв это на уровне сознательного ума или сознания, действовать соответствующим образом так, чтобы это стало нашей природой, нашей привычкой. Чтобы у человека появилось правильное отношение к этому на более глубоком уровне. Понятно? Выполняй свой долг и отдавай плоды своего труда Кришне. Что значит отдавать плоды своего труда Кришне? Это значит реально, что я не считаю себя владельцем и автором плодов этого труда. На простом языке это понятно. Я делаю что-то конкретное для Кришны. Но главное, что я не хочу присвоить какого-то почета за это, за все, самому себе. Отдавать Кришне, это значит, Кришна ими наслаждается. Мы действуем, и мы хотим наслаждаться плодами своего труда. И в чем заключается это наслаждение? Наслаждение прежде всего заключается в чем? Мои, да. Это мои, это я сделал. Мы, собственно, толком-то и не можем наслаждаться. Но мы можем... Какое обычное наслаждение человек получает? Кто-то из вас готовит пищу? Кто-то угощал плодами своего труда других? Какое мы наслаждение от этого получаем? Нам нужно, чтобы нам, тех, кого мы угостили, что сказал? Как вкусно! На самом деле, что мы сделали, если разобраться? Мы взяли то, что сделал Кришна, смешали это в определенных пропорциях, в каких-то, в соответствии со своим странным сознанием. И потом принесли и поставили его. И ждем, чтобы он нам сказал, как ты здорово все сделал, как ты здорово все приготовил. Наслаждаться плодами своего труда значит сохранять это эго. Того, что это я сделал. Эго, ложное эго, имеет два аспекта. И когда речь идет о воссоздании истинного эго, то речь также должна идти о разрушении ложного эго. Ложное эго имеет всегда два аспекта, два главных проявления. Первое – я деятель, я делаю, я действую. И при этом это нормально, потому что я действительно действую. Кришна говорит, что душа действует в 18 главе, но при этом я забываю о том, кто еще действует? Я действую, кто еще действует? Гуны действуют, Кришна действует, много других вещей действует. Но человек говорит, я действую, только я. Как в одной из старых доброй советской песни пелось, здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня. На самом деле все бы стояло. Есть я, нет меня. Моя доля моих усилий маленькая. Поэтому, чтобы действительно предлагать Кришне то, что я делаю, нужно сначала разрушить это эго. Вернее, предлагать можно и с этим эго. Потому что второй аспект, первый аспект я действую, а второй аспект какой? Я действую, и что дальше? Дальше я наслаждаюсь. Да. Ишварахам Ахам Боги. Кришна, когда он объясняет демонический менталитет, он говорит, что демонический менталитет имеет... начинается с тех же двух аспектов. Ишварахам, я есть Ишвар. Я контролирующий, то есть я действующий. Все находится в моей власти. И Ахам Боги, из этого естественным образом следует менталитет наслаждающегося. Если я не разрушил Менталитет контролирующего я не смогу уничтожить в себе менталитет наслаждающегося. Это две вещи неразрывным образом связаны друг с другом. И поэтому первый низкий этап заключается в том, что я действую, и я сохраняю свое ложное эго, то, что я действую. А потом я беру и предлагаю это Кришне. И говорю: Кришне, вот смотри, я действовал, я трудился, я так старался, я очень хороший. И я понимаю, что ты тоже Бог. Поэтому возьми, так и быть. От щедроты, от душевной, от щедрот моих возьми. И символически человек это делает, когда он предлагает пищу на алтаре. Кришна, вот, пожалуйста, ты первый. А потом уж я. Но это только в том случае, это на первом этапе. Я делаю что-то, я предлагаю плоды своего труда Кришне. Я делаю что-то, я заработал деньги какие-то. Я говорю: вот Кришна, давай поделимся с тобой. Я заработал. Вот тебе 10 копеек, а мне 100 рублей осталось. Лучше, чем ничего. Кришна доволен. Что ему еще остается? Он всегда доволен. Но по мере того, как я работаю над вторым аспектом, постепенно я должен работать над первым аспектом, то, что я действующий, я делаю. Я должен... И я пытался об этом в Днепропетровске рассказывать, те из вас, кто был. Я говорил там о том, что в чем, собственно, смысл или механизм карма-йоги. В том, что когда я предлагаю плоды своего труда Кришне, делюсь с Кришной, предлагаю, пытаюсь как-то посвящать ему плоды своего труда, постепенно я начинаю ощущать его присутствие в своей жизни. Что в противном случае я никогда не смогу ощутить. Как может вор ощутить присутствие хозяина, того, чем он пытается наслаждаться? Если я украл, я буду делать это, я под одеялом буду потихонечку пытаться наслаждаться. И одеяло Майи будет закрывать мое сознание. Кришны нет. Так, но если я искренне, если я пытаюсь предлагать, если я перестаю быть вором и говорю: Кришна, это твое, я знаю, что все равно твоя заслуга в этом тоже есть. Нет, конечно, сложно это признать, но до какой-то степени я понимаю, что ты тоже приложил к этому руку, поэтому, ну, возьми. То постепенно я начинаю чувствовать, что он есть, он живой, он со мной, он во мне, он везде. И тогда, в этот момент, я смогу почувствовать, каким образом Кришна действует. Как в моей деятельности проявляется его деятельность. Как он в сущности организовывает ситуации, в которых я нахожусь. Как он помогает. Как, в общем-то, то, что мне казалось моя заслуга, на самом деле моя заслуга в очень незначительной степени, а его заслуга. Тогда я смогу постепенно избавиться от главного аспекта ложного эго, то, что я действую, я контролирую, от меня все зависит здесь. И тогда я смогу предложить себя ему. И если я предложил себя ему, а это состояние полного самопредания, если у меня нет этого ложного эго, то что я действую. А истинное эго какое? Ложное эго — я действую, я деятель, я великий. А истинное эго какое? Истинное эго — я твой. Я принадлежу тебе. Как? Это очень легко понять. Есть две категории слуг. Одна категория слуг работает на господина, чтобы получить зарплату в конце месяца. И думает она в основном не о господине своем, а о своей семье. Потому что его чувство, его «я» не тут, а там. Он думает о том: я работаю тут, чтобы отнести деньги туда. Почему я работаю тут, чтобы отнести деньги туда? Потому что я где? Потому что я там. Мое «я» там. Мое чувство собственности, идентичности моей, личность моя там, и они мои. Поэтому я тут работаю, туда несу. Но по мере того, как человек посвящает плоды своего труда Кришне, у него должно возникнуть чувство, то, что я его. И когда у меня возникло это чувство, я принадлежу ему. Я часть Кришны, я его. Мы неразрывно связаны друг с другом. В этом случае мне уже не нужно предлагать ему ничего. Потому что все то, что я делаю, уже ему принадлежит. Это уже его. По определению, потому что я его. То есть на первом этапе я предлагаю плоды своего труда ему. И я сохраняю свое ложное «я». Но на более высоком уровне я предлагаю себя ему. И тогда все то, что я делаю, автоматически принадлежит ему. Потому что он часть. Точно так же, как все то, что я делаю, автоматически принадлежит моей семье. Так, я не иду туда и не думаю вообще, дать или не дать, сколько дать. Ты их. Потому что они часть меня. Вот, собственно, и все. Есть еще? Ага. Еще есть категория вопросов, несколько вопросов такого рода, относительно последовательности анарх, которые приходят, о которых я рассказывал, когда объяснял демонологию или разных демонов, разные недостатки. Обязательно ли анархи приходят именно в той последовательности, в которой они рассказывали? Обязательно ли для человека столь явно сходить с ума от очередной анархии? И третий вопрос. Достаточно ли убить один раз, или нужно будет постоянно с ними сражаться? Нет, не обязательно. Далеко не обязательно анархии будут приходить в той последовательности. Далеко не обязательно человек будет сходить явно с ума от какой-то яркой анархии. В каких-то ситуациях это происходит очень явно, ярко выражено. В каких-то ситуациях это происходит менее ярко выражено. Но суть-то в том, что у нас есть страх. Этот страх мешает нам предаться. И этот страх будет... Или у нас есть гордыня. Гордыня значит нежелание предаться. Гордыня значит страх лишиться своего ложного эго. Ложного понимания своей личности. Гордыня значит... И страх значит также попытка во что бы то ни стало сохранить свою независимость. Во что бы то ни стало сохранить свою... оградить ее, сохранить свою независимость. И это значит, что эта гордыня будет проявляться в разных видах, в разных формах, пытаясь обманывать нас. Она будет говорить, что ну смотри, что тебе нужно, ты уже предался. И последовательность, которую я писал, это вероятный сценарий. Так понятно, что сначала у меня появится желание компромисса какого-то, потом будут сомнения. Потом будет попытка заслониться от Кришны механической саданой, без понимания того, что я делаю толком. Потом будет какой-то бунт против некоего давления. Это вполне логичные вещи. Потом, когда я достиг какого-то уровня, появится это лицемерие, когда выползет этот мотив. Оно далеко не обязательно в такой последовательности должны приходить эти анархии. Как, например, в Махабхарате во время битвы на Курукшетре на стороне Дурьодхана последовательно сражалось 5 военачальников. Иногда ачарьи, в частности Мадхвачарьи, описывают этих 5 военачальников, которые один за другим погибали, защищая Дурьодхану и его неправое дело. Иногда ачарьи описывают их как определенные препятствия, как олицетворение препятствий на нашем пути. Первый – это Бхишма, второй – Дрона, третий – Карна, четвертый – Ашватхама или пятый – Ашватхама, и четвертый или пятый – Шалья. 5 военачальников. Другое описание пяти препятствий, с которыми человек сражается. Дрона, вернее, Бхишма. Кто такой Бхишма? Бхишма – это олицетворение наших родственных привязанностей. Привязанностей по признаку крови. Причем ложных привязанностей. Мне хочется оговориться, потому что иногда люди неправильно эту вещь понимают. И выползает агасура. И начинает родственников пожирать. А Кришна не против привязанности к нашим родственникам. Более того, Кришна любит, когда мы привязаны к своим родственникам. Парадоксальная вещь, да? Может, это лжегуру говорит. Кришна однажды сказал, что пять братьев Пандавов подобны пяти потокам праны в моем теле. Так они дороги мне. Почему? Он объяснит, потому что они привязаны друг к другу.
Шок.
Почему он так сказал? Потому что привязанность братьев Пандавов друг к другу, их любовь друг к другу, на чем основана? Да, на их отношениях с Кришной. Кришна первый, и в этих отношениях с Кришной они связаны друг с другом. Кунти любит своих сыновей через Кришну, посредством Кришны. Мы должны любить преданных, мы должны любить каких-то своих близких через Кришну. Не помимо Кришны, не вне Кришны, а именно поставив Кришну в центр. Так. В этом случае привязанность становится преданным служением. В этом случае моя привязанность, любовь, помощь, которую я оказываю, становится чем-то, что очень дорого Кришне. Кришна очень радуется, когда преданные привязаны друг к другу, имея привязанность по отношению к Нему. Но если это привязанность помимо Кришны, вне Кришны, или даже параллельно с Кришной, то тогда это уже неправильно. И Бхишма – первая привязанность. Дрона – материальное знание, олицетворение материального знания или знания, еще одна наша привязанность. Гордости какой-то, которая вызывается знание. Карна. Карна олицетворяет собой. Карна значит что? Пуха. Карна означает неправильный процесс слушания. Ашватхама. Ашватхама значит упрямство. Прямо как лошадь. И шалья. Шалья значит дротик или стрела. Шалья значит стрела критики других. Другое описание какое-то. Есть много различных форм или видов проблем, которые у нас могут возникнуть. И они могут возникать в разном случае, в разном порядке. Нельзя думать, что вот сейчас ко мне этот должен приехать. Я буду ждать его, ждать, и не понимать, что меня пожирает другой, потому что я жду кого-то сейчас. Мы должны знать об этих проблемах, о том, в какие обличии рядится наша гордыня, в какие обличии рядится наш страх предаваться Кришне, желание сохранить свою независимость. И тогда мы сможем с ними расправляться. Иногда это бывает очень медленно, очень незаметно. Иногда это принимает очень яркую форму, так что тут не обязательно человек должен сходить с ума очередной анархии. От сумасшествия к сумасшествию вся наша жизнь может протекать. Есть люди, которые, в принципе, как-то обходятся без них тоже. Я уж не знаю, как у них это получается, но такое тоже бывает. Что касается третьего вопроса, убить один раз или постоянно сражаться, все зависит от того, как мы убьем. Мы часто не добиваем. Ну, то есть жалко, мы же сострадательные. Принципу ахимсы следуем. На всякий случай оставляем, вдруг пригодится. Значит, они родные, дорогие. И мы думаем, ручная. Уже стала ручная. Ну ничего там. Чуть-чуть вожделение, пусть побудет, пусть там. Раньше она была тигром вожделение. Сейчас она кошечкой стала. Пусть тут сидит, мурлыкает немножечко. Поэтому постоянно сражаться надо. Говорилось, что вы должны стать честными и не бояться признаться в своих слабостях. Как это нужно, должно проявляться? Молиться духовному учителю, молиться божествам. Как построить близкие отношения с духовным учителем? И в чем проявляется терпение? Я отвечал этот ответ на первый вопрос в сущности. Но как это должно проявляться? Молиться духовному учителю, рассказывать ему об этом. Иногда в каких-то случаях, когда духовного учителя нет рядом и нет возможности рассказать ему об этом, то имеет смысл рассказать об этом кому-то еще, какому человеку, которому мы доверяем. Потому что духовный учитель или принцип духовного учителя проявляется в преданных в том числе. И если мы будем чуткими и откровенными, у нас появится такая возможность кому-то еще сказать об этом. Иногда преданные, которые находятся рядом с нами и которых мы недооцениваем, они могут очень сильно нам помочь в этом отношении. Просто рассказав о сложностях своих другому человеку, мы можем почувствовать облегчение. Поэтому помимо молитвы духовному учителю и божествам, нужно также строить близкие, доверительные, открытые отношения с другими преданными. И тогда они вам очень сильно помогут. Что касается того, в чем проявляется терпение, механически терпеть сложно. Терпение... Это определенные качества, которые заключаются в отношении. Терпение не значит, что я просто терплю. И при этом у меня внутри все кипит. Ну сколько же можно? Терпение заключается в том, что я меняю отношение свое к тому, что ко мне происходит. Терпение значит, что я перестаю думать, что все должно быть по-моему. Нетерпеливый человек – это человек, который постоянно ожидает чего-то от этого мира. Я достоин чего? Лучшего, большего. Человек, который ждет все время чего-то, который не терпит, когда что-то случается не так, как он хочет. И если он пытается подавить себе это и думает, надо терпеть, вы негодяи какие вообще, что со мной делают? Почти меня вообще добили. То это не терпение. Это механическое подавление в себе неправильного отношения. Терпение значит понимание того, что на все воля Христа. И все, что не делается, все к лучшему. Вот и все терпение. Это совершенно не механический процесс. Было сказано, что на всех этапах надо повторять святое имя. Но в то же время, когда человек находится в трудной ситуации, он не может сам себя в этом убедить. Откуда же взять силы, чтобы все время повторять святое имя и молиться Кришне, когда плохо? Поэтому нужно повторять святое имя, когда хорошо. Когда будет плохо, по привычке будете повторять святое имя. Просто уже как-то привычка войдет. Что делать инициированному преданному, который в результате невнимательного повторения святого имени потерял вкус и нерегулярно повторяет мантру, а нерегулярно воспевает обещанные духовному учителю круги. При этом идеалы не изменились, и желание повторять все положенные круги остается. Подскажите, как справиться с этой трудностью в духовной жизни? Бхактивинода Тхакур объясняет, что для этого нужно делать. Он говорит, что специально для этого в нашей традиции устраиваются фестивали и праздники. Поэтому в нашей традиции так много фестивалей и праздников. Триста шестьдесят пять дней в году. Фестиваль и праздник – это особое время, когда человек должен отложить все свои проблемы в сторону и целиком погрузиться в эту духовную энергию, которая ниспадает, как водопад с небес. И таким образом он может восстановить вкус. Утраченный вкус восстанавливается, когда я получаю какой-то очень яркий новый вкус. И фестивали, они предназначены специально для этого. Человек получает новую энергию, новый заряд, новое понимание того, что нужно идти по этому пути, силу. Просто нужно полностью погрузиться в эту атмосферу. И когда вы погрузитесь в эту атмосферу, вкус вернется в значительной степени. То есть это самый лучший совет, и я так полагаю, что вы ему уже и так следуете. Все, какой-то вопрос, у меня осталось 5 минут. Ваша цитата: «Любовь делает людей свободными, обе стороны. Делает ли любовь гуру и Кришне их свободными?» Нет, она делает их рабами. Любая любовь делает человека свободным. Более того, любовь в конечном счете должна быть основана на любви к Кришне. Если у меня нет любви к Кришне, я буду все время продолжать калькуляцией заниматься. Обычная любовь, любовь в материальном мире – это калькуляция. Но любовь должна делать человека свободным. Конечно, любовь к гуру и Кришне делает человека свободным. Но любовь делает Кришну несвободным. Скажите, пожалуйста, как необходимо выбирать духовного учителя? Если читаешь джапу, совершаешь служение и пожертвования из чувства долга, и только иногда возникает... Ага. Как выбирать духовного учителя? Не умом. Духовный учитель не выбирается. Не мы выбираем духовного учителя. На самом деле это ошибка, если мы думаем, что мы выбираем духовного учителя. Кришна выбирает нам духовного учителя. Кришна к нам приходит в форме духовного учителя. Кришна приходит к нам в виде его голоса, который дает нам силу, дает нам энергию. Кришна приходит к нам в виде его призыва встать и сражаться, и мы слышим этот призыв и начинаем делать то, что он нам говорит. Не мы выбираем умом духовного учителя. Духовный учитель – это тот, кто пришел к нам, и тот, кто не дает нам успокоиться, тот, кто заставляет нас идти дальше, дальше и дальше, и дальше. Поэтому не выбирайте духовного учителя умом. Кришна из сердца вам подскажет. Слушайте, и если вы чувствуете прилив сил, слушая какого-то человека, то это Кришна разговаривает с вами его устами. Если читаешь джапу, совершаешь служение и пожертвования из чувства долга, и только иногда возникает искреннее желание, стоит ли становиться учеником духовного учителя также из чувства долга? Потому что все так делают. Нет. Никогда. Ни за что. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Мы не можем становиться учеником из чувства долга. Под влиянием социального давления. Так. Мы должны становиться учеником только тогда, когда у нас появляется ясное, отчетливое, непреодолимое желание это сделать. Как пища, если мы ее съедим, и у нас нет голода, во что превратится эта пища? В яд. Точно так же, если мы примем духовного учителя, И у нас нет желания это делать, у нас нет реального внутреннего стимула это делать, просто потому что нужно, чтобы у меня индийское имя появилось. Во что превратятся отношения с духовным учителем? В лучшем случае формальность, в яву. Они будут тормозом на пути моего духовного прогресса. Потому что это будет обузой для меня. Ни в коем случае нельзя этого делать. Мне надо кончать уже, да? А в третьей лекции вы упомянули об издательстве. О, спасибо большое. Об издательстве «Философская книга». Насколько важны эти книги в сравнении с книгами Шрилы Прабхупады и какое место они должны занимать в жизни преданных? На самом деле, я стоял у основ, у истоков издательства «Философская книга». Так, и издательство это делает очень важное дело. Они издают замечательные книги других ачарьев. Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы читали книги других ачарьев в том числе. Но при этом мы должны очень хорошо понимать, что чтение разных книг может быть чувственным наслаждением или формой чувственного наслаждения. Поэтому книги Шрилы Прабхупады всегда должны быть для нас основой. Когда меня спрашивают, какое соотношение должно быть, то соотношение очень простое. Кто любит хлеб? Кто ест хлеб каждый день? Кто любит клубнику? Кто ест клубнику каждый день? Клубнику нельзя есть каждый день. Очень скоро надоест. Но хлеб нужно есть каждый день. Книги Шрилы Прабхупады – это хлеб. Все остальное – это клубника. Спасибо.